Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Студия, Илья Харламов, здравствуйте. Сейчас мы все эти истории извлечем на свет Божий. Потерянные полгода. Министр экономики России Максим Орешкин считает, что первое полугодие еще не наступившего 2020 года уже потеряно для роста потребительского спроса. Россияне будут меньше покупать товары длительного пользования. Почему это будет происходить? Попытался разобраться Кирилл Бакеев, которого я и прошу поделиться своей информацией, своими умозаключениями по этому поводу. Кирилл.
Да, ну для начала разберем, что же сказал министр экономического развития Максим Орешкин. Он утверждает, что первая половина следующего года уже потеряна, как он выразился, с точки зрения экономического роста, поскольку в стране наблюдается слабый потребительский спрос. Ну а меры Банка России не смогут быстро его разогнать. Он это объяснил неким лагом, который наблюдается после того, как Центральный банк снижает ключевую ставку. И для этого потребуется время, как раз вот эти самые, видимо, полгода. Поэтому первое полугодие 2020 года будет характеризоваться низкими показателями ключевых факторов экономического роста, собственно, и в частности, слабыми продажами товаров длительного пользования. Насколько я понимаю, объясняется это тем, что россияне не готовы по разного рода причинам, ну, по основным, конечно, это из-за низкого уровня реально располагаемых доходов тратить деньги на большие покупки, как то автомобили, крупная или дорогая бытовая техника, ну и, конечно же, собственное жилье. Вот. Что сказал Орешкин непосредственно? Есть целый ряд других факторов продажи товаров длительного пользования, тех же автомобилей, довольно вялая ситуация на рынке труда. Все это указывает на то, что есть проблема с совокупным спросом. Орешкин также отметил, что Центральный банк своими действиями реагирует на отклонение инфляции от целевых показателей. Я уверен из текущей коммуникации регулятора, что дальше реакция будет идти. Понятно, что эта реакция будет идти до тех пор, пока не начнет восстанавливаться кредитное предложение в экономике. Пока мы видим, что принятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования, поэтому здесь будем ждать соответствующей реакции от регулятора. Но я скажу, что в пятницу 13 декабря Центральный банк проведет последнее в этом году заседание по основной ставке. Сейчас он составляет 6,5%. Ну и, как предполагает большинство аналитиков, снижение ожидается примерно на 0,25% пункта. Но есть и более радикальные оценки, которые ожидают снижения аж на 0,5% пункта.
Я вот просто добавлю, на самом деле вот сейчас уже ставки по депозитам банков снизились, если в прошлом году в среднем было примерно 7%, да, вот уже сейчас пролонгируются предыдущие вклады уже под 4,5%. А что касается потребительских кредитов, то есть я такого какого-то радикального снижения, ну, тоже не заметил. Предложения постоянно поступают, там по телефону, смс-ки приходят. Ну, было 15, стало 13, там, условно говоря, да. И, в общем, под эти проценты людям сложно брать кредит, тем более, что вкладывая деньги в банке, кладя их на депозиты, в общем, доходность какая-то очень небольшая.
Ну, да, действительно такое есть. Насколько я понимаю, позиция Министерства экономического развития состоит в том, что чем дешевле для россиян будут кредиты...
Ну, 13% — это дешевый кредит. Просто ну, вопрос возникает.
Это ты... Об этом надо спросить Максима Орешкина. Я не знаю. Я пока рассуждаю о позициях, да. А, собственно, позиция, насколько я понимаю, Министерства экономического развития состоит в том, что чем дешевле будут кредиты для россиян, тем выше будет потребительский спрос. У этого мнения есть свои критики, свои стороны. Но в ответе на вопрос все же, кто же виноват в этом самом низком потребительском спросе и в том, что реально располагаемые доходы россиян не растут уже который год подряд, искать вину в деятельности Центрального банка неправильно. Так, во всяком случае, считает аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский.
Дело в том, что весь год, на самом деле, ну, может быть, не весь год, но полгода точно, между Центральным банком и Министерством экономического развития идет пикировка насчет того, кто виноват в том, что низкие темпы экономического роста. Правительство кивает на Центральный банк, говорит, что вы держите жесткую денежную политику и не даете денег в экономику, у нас в экономике денежный голод. А Центральный банк в ответ на это говорит правительству, что, ребята, но вы сами затянули до невозможности осваивания бюджетных средств, у вас триллион в бюджете лежит неосвоенных денег, который на этот год должен быть освоен. И вы удивляетесь, что у вас в экономике нет денег. Понимаете? И те, и другие правы. Вот, но я здесь скорее на стороне Центрального банка. Почему? Потому что Центральный банк, он должен наблюдать за ликвидностью финансовой системы. Вот задача экономического роста – это задача правительства.
Вот Максим Орешкин говорит, что отражением слабого спроса является низкая инфляция. В этом году, по его словам, она опустится ниже, вернее, опустится до 3%, а потом будет и вовсе 2,5%. Но цифра крайне красивая, она мне очень нравится, 3% инфляции. Но по моим личным ощущениям как-то это иначе выглядит. Я могу ошибаться, это субъективное мое мнение. Конечно, никакие не 3.
Да. Да, разумеется, есть разница между инфляцией, о которой говорит Центральный банк, и теми ценами, которые простые жители видят в магазинах на товары и услуги.
Да, продукты, коммуналка, автомобили, бытовая техника, то есть все то, что каждый день ты покупаешь, или не каждый день, но, по крайней мере, это тебе нужно, да, там, периодически. Да. Здесь, по-моему, не совсем три.
Экономисты это объясняют тем, что реально увидеть, скажем так, последствия вот этих вот 4 или даже ниже процентов вы можете в том, в замедлении роста цен на эти самые продукты и услуги. То есть сильно дешевле они не стали, но и в цене они сильно не выросли по сравнению с предыдущими периодами. Вот.
Ну, я просто, конечно, конкретный пример приведу, но, например, точно могу сказать, я не буду произносить цифры там и фирмы, но вот, например, один автомобиль, который я случайно увидел 1,5 года назад, он сейчас стоит на, сейчас скажу на сколько, на 15% дороже, вот именно эта же модель, на 15% дороже, чем 1,5 года назад. Вот конкретная инфляция по автомобилям, вот исходя из этого примера, 15% за 1,5 года, то есть, ну, в год, наверное, 10%.
А при этом я тебе на это отвечу, что мобильная связь в Российской Федерации стала дешевле, в том числе и использование пользование услугами интернет. Поэтому здесь, видимо, надо задать вопрос экономистам, как же на самом деле все это выглядит, но мы удаляемся от этого, потому что об инфляции и о ее реальном выражении можно рассуждать долго, и эта тема не одной студии, я думаю, в нашем эфире. Тем не менее, власти хотят видеть инфляцию как раз на уровне 4%, поскольку полагают, что 4% в год — это оптимальный уровень, который позволяет промышленности развиваться, а людям, собственно, планировать свои покупки и сберегать, при этом не опасаясь того, что их доходы и сбережения обесценятся неким образом. Вот. Таким образом, собственно, теоретически не исключено повторение рекорда 2017 года, когда по самой низкой инфляции за всю историю, за всю постсоветскую историю России, так и ее приближение к уровню США где-то в районе 2%. Вот в США она сейчас около 2%. Собственно, и прогнозы, во всяком случае, аналитиков где-то в районе 2,5% для России вот как раз на первую половину 2020 года. Но не надо записывать это в успехи, в какие-то особо серьезные успехи, потому что в США объясняется подобное инфляция тем, что потребительские расходы и экономика в целом растут медленно. Вот, то есть это разные причины появления подобного рода инфляции. Так или иначе, мы возвращаемся к необходимости роста потребительского спроса. И вот почему, рассказывает член Международного союза экономистов Игорь Диденко.
Потребительский спрос в первую очередь сказывается и на темпах роста ВВП, внутреннего валового продукта. Естественно, чем больше потребление, чем больше население покупает, тем, соответственно, темпы роста ВВП выше, и тем, соответственно, лучше нашим производителям, лучше нашим поставщикам услуг. Но пока ситуация такова, что мы находимся в условиях слабого, либо даже сжимающегося потребительского спроса. Если говорить о глобальных аспектах этого, есть какая-то надежда на национальные проекты, опять же, да, повторюсь, когда эти деньги дойдут до конечных потребителей, это должно простимулировать внутренний спрос в стране и, соответственно, сказаться на темпах роста ВВП.
Ну, то есть мы упираемся в то, как же разогнать тот самый потребительский спрос. Взглядов на это несколько, как я тебе уже озвучил, взгляд Министерства экономического развития в том, чтобы кредиты для населения были доступнее, но при этом аккуратно доступнее, потому что Центробанк не хочет увеличения вот этого кредитного пузыря и хочет держать его под контролем. Другая позиция заключается вот как раз в надежде на эти самые национальные проекты, то есть деньги будут поступать в экономику в разные разные сферы экономики, учитывая, что национальные проекты затрагивают, ну, практически все сферы жизни общества, от здравоохранения, образования до инфраструктурных проектов, и тем самым экономика наполнится деньгами, и, в общем, все будет здорово и хорошо.
Можете перебить. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты, заявил не так триллион. Давно, он заявил другое, что нацпроекты не приведут к экономическому прорыву. Мы знаем, что на эти цели выделено должно быть почти 26 триллионов рублей за 6 лет, но вот Кудрин считает, что не помогут эти деньги, не помогут нацпроекты, и более того, и 1,3% экономического роста тоже в этом году не удастся достичь. Вот такой скептик Алексей Леонидович.
Понимаешь, я не экономист, я поэтому не могу сказать, прав ли господин Кудрин или не прав, я лишь могу предоставить те взгляды, которые есть в российском обществе на то, как быть с этой проблемой. Они разные. Вот в том числе взгляд господина Кудрина ты сейчас представил. Есть в том числе и взгляд одного из представителей администрации президента, в частности, помощника президента Андрея Белоусова. Он считает, что для ускорения темпов роста российской экономики поможет реализация неких трех факторов. Первый, по его мнению, это удешевление заимствований, прежде всего, благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, собственно, то, о чем мы уже говорили в начале. Ну, сейчас она составляет 6,5%. Вторая составляющая — это регуляторная гильотина и защита предпринимателей от давления силовых ведомств. Ну и третье — это повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами. В то же время экономисты, уже непосредственно, скажем так, практики этой науки, они придерживаются иного мнения, что государству важно перенести приоритеты с масштабных проектов, то есть тех самых национальных проектов, громадных, затратных и прочее, на меры социальной помощи и защиты, которые повысили бы реально располагаемый доход граждан. Еще одно мнение заключается в том, что, среди прочего, нужно каким-то образом изменять налоговую ситуацию в России. Там подоходный налог, НДФЛ и прочее, прочее, прочее. Здесь тоже есть разные версии. И, насколько я понимаю, неоднократно подобного рода попытки даже в Государственной Думе предпринимались. И, по примеру, Бельгии, что чтобы работодатели индексировали заработные платы трудящихся с учетом ежегодной инфляции. Я, насколько понимаю, там этого поддержки не нашло. Вплоть до того, до использования доходов от нефтегазовых, от продаж ресурсов, да, по примеру, там, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов или иных стран. И тоже правительственное заключение на этот счет было не особо... Ну, то есть правительство это не подтвердило, объяснив это тем, что и так мы тратим эти деньги на содержание государства, которое обеспечивает права граждан и прочее, прочее, прочее.
Но есть группа экономистов, которые считают, это пересекается местами с тем, что ты сказал. Так вот, они считают, что нужно принципиально изменить доходы населения, да, то есть чем больше денег, тем быстрее экономика начинает расти. Она наполняется как кровью, вот ее кровеносная система, деньгами, люди начинают больше покупать, больше начинают предприятия производить, и, в общем, все оживает, да, но пока до этого дела не доходит в России. Кстати, один из американских президентов не так давно, в буквальном смысле, раздал по энному количеству тысяч долларов гражданам Соединенных Штатов, они их начали тут же тратить, покупать, да, и произошло просто реальное абсолютно оживление экономики. Вот даже такие меры предпринимались весьма успешно, но у каждого свой путь. Спасибо большое, Кирилл.
Да.
Спасибо большое. Кирилл Бакеев, обозреватель радио «Спутник». Небольшой перерыв.